Глава третья. Задача, решенная современной философией и астрономией. Большие успехи лапутян в области последней. Королевский метод подавления восстаний. Я попросил у Его Величества дозволения осмотреть достопримечательности острова, на что он любезно дал свое согласие, приказав моему наставнику быть моим руководителем. Больше всего хотелось мне знать, какой искусственной или естественной причине остров обязан разнообразными движениями. По этому поводу я представлю теперь читателю философское объяснение. Летучий или плавучий остров имеет форму правильного круга диаметром в 7857 ярдов или около 4,5 миль. Следовательно, его поверхность равняется 10 тысячам акров. Высота острова равна 300 ярдам. Дно или нижняя поверхность, видимая только наблюдателем, находящимся на земле, есть гладкая правильная алмазная пластина толщиной около 200 ярдов. На ней лежат различные минералы в обычном порядке, и все это покрыто слоем богатого чернозема в 10 или 12 футов глубины. Наклон поверхности острова от окружности к центру служит естественной причиной того, что роса и дождь, падающие на остров, собираются в ручейки и текут к его середине, где вливаются в 4 больших бассейна, каждый из которых имеет около полумили в окружности и находится в 200 ярдах от центра острова. Под действием солнечных лучей вода бассейнов непрерывно испаряется в течение дня, что препятствует их переполнению. Кроме того, монарх обладает возможностью поднимать остров в заоблачные сферы, где нет водяных паров, и, следовательно, может предотвратить падение росы и дождей, когда ему заблагорассудится. Ведь, по единогласному мнению натуралистов, самые высокие облака не поднимаются выше 2 миль. По крайней мере, таких случаев никогда не наблюдалось в этой стране. В центре острова находится пропасть около 50 ярдов в диаметре, через которую астрономы опускаются в большую пещеру, имеющую форму купола и называющуюся поэтому Фландона Гагноли, или астрономической пещерой. Она расположена на глубине 100 ярдов, в толще алмаза. В этой пещере всегда горят 20 ламп, которые, отражаясь от алмазных стенок, ярко освещают каждый уголок. Вся пещера заставлена разнообразнейшими секстантами, квадрантами, телескопами, астролябиями и другими астрономическими приборами. Но главной достопримечательностью, от которой зависит судьба всего острова, является огромный магнит, по форме, напоминающий ткацкий челнок. Он имеет в длину 6 ярдов, а в ширину, в самой толстой своей части, свыше 3 ярдов. Магнит этот укреплен на очень прочной алмазной оси, проходящей через его середину. Он вращается на ней и подвешен так точно, что малейшее прикосновение руки может повернуть его. Он охвачен полым алмазным цилиндром, имеющим 4 фута в высоту, столько же в толщину и 12 ярдов в диаметре и поддерживаемым горизонтально на 8 алмазных ножках, вышиною в 6 ярдов каждая. В середине внутренней поверхности цилиндра сделаны 2 гнезда, глубиною в 12 дюймов каждая, в которые всажены концы оси, и в которых, когда бывает нужно, она вращается. Никакая сила не может сдвинуть с места описанный нами магнит, потому что цилиндр вместе с ножками составляет одно целое с массой алмаза, служащего основанием всего острова. При помощи этого магнита остров может подниматься, опускаться и передвигаться с одного места в другое. Ибо по отношению к подвластной монарху части земной поверхности магнит обладает с одного конца притягательной силой, а с другого – отталкивательной. Когда магнит поставлен вертикально и его притягательный полюс обращен к земле, остров опускается. Но когда обращен к низу, полюс магнита, обладающий отталкивательной силой, то остров поднимается прямо вверх. При косом положении магнита остров тоже движется в косом направлении, ибо силы этого магнита всегда действуют по линиям, параллельным его направлению. При помощи такого косого движения остров переносится в разные части владений монарха. Для объяснения способа перемещения острова, допустим, что АБ есть линия, проходящая через государство Бальни-Барби, CD – магнит, у которого D – отталкивательный полюс, а C – притягательный, и что остров находится над точкой C. Пусть магнит будет поставлен в положение CD, при котором его отрицательный полюс направлен вниз. Тогда остров будет подталкиваться наискось вверх по направлению к D. По прибытии его в D, пусть магнит будет повернут на оси так, чтобы его притягательный полюс был направлен к E. Тогда и остров будет двигаться наискось по направлению к E. Если теперь снова повернуть магнит и поставить его в положение EF, отталкивательным полюсом к низу, остров поднимется наискось по направлению к F. Оттуда, направляя притягательный полюс к G, остров можно перенести к G и от G к H, повернув магнит так, чтобы его отталкивательный полюс был обращен прямо вниз. Таким образом, изменяя по мере надобности положение камня, можно поднимать и опускать остров в косых направлениях, и при помощи таких попеременных подъемов и спусков при незначительных уклонениях в кось остров переносится из одной части государства в другую. Однако надо заметить, что Лапута не может двигаться за пределы своего государства, а равно и не может подниматься на высоту больше 4 миль. Астрономы, написавшие обширные исследования касательно свойств этого магнита, дают следующее объяснение указанного явления. Магнитная сила не простирается далее 4 миль. С другой стороны, действующие на магнит минералы в недрах земли и в море на расстоянии 6 лиг от берега залегают не по всему земному шару, а только в пределах владений Его Величества. Пользуясь преимуществами столь выгодного положения, монарх этот без труда мог привести к повиновению все страны, лежащие в пределах притяжения магнита. Если поставить магнит в положение, параллельное плоскости горизонта, то остров останавливается. В самом деле, в этом случае полюсы магнита, находясь на одинаковом расстоянии от Земли, действуют с одинаковой силой. Один притягивая остров к низу, другой толкая его вверх, вследствие чего не может произойти никакого движения. Описанный магнит находится в ведении надежных астрономов, которые время от времени меняют его положение согласно приказаниям монарха. Эти ученые большую часть своей жизни проводят в наблюдениях над движениями небесных тел при помощи зрительных труб, которые своим качеством значительно превосходят наши. И хотя самые большие тамошние телескопы не длиннее 3 футов, однако они увеличивают значительно сильнее, чем наши, имеющие длину в 100 футов, и показывают небесные тела с большей ясностью. Это преимущество позволило лапутянам в своих открытиях оставить далеко позади наших европейских астрономов. Так, ими составлен каталог 10 000 неподвижных звезд, между тем, как самый обширный из наших каталогов содержит не более 1/3 этого числа. Британский каталог звезд был опубликован Джоном Флемстидом в 1725 году, 6 лет спустя после его смерти и за год до выхода Гулливера. Флемстид описал положение около 3000 звезд. Кроме того, они открыли 2 маленьких звезды, или два спутника, обращающихся около Марса, из которых ближайший к Марсу удален от центра этой планеты на расстояние, равное трем ее диаметрам, а более отдаленный находится от нее на расстоянии пяти таких же диаметров. По совершенно случайному совпадению, Свифт словно предварил открытие американским ученым Азафом Холлом в 1877 году двух маленьких спутников Марса – Фобоса и Деймоса. Первый совершает свое обращение в течение 10 часов, а второй – в течение 21,5 часа, так что квадраты времен их обращения почти пропорциональны кубам их расстояний от центра Марса. Каковое обстоятельство с очевидностью показывает, что означенные спутники управляются тем же самым законом тяготения, которому подчинены другие небесные тела. Расчет соответствует третьему закону Кеплера, открытому в 1619 году и затем подтвержденному Ньютоном. Лапутяне произвели наблюдения над 93 различными кометами и установили с большой точностью периоды их возвращения. Если это справедливо, а утверждения их весьма категоричны, то было бы весьма желательно, чтобы результаты их наблюдений сделались публичным достоянием, ибо тогда теория комет, которая теперь полна недостатков и сильно хромает, была бы доведена до того же совершенства, что и другие области астрономии. Король мог бы стать самым абсолютным монархом в мире, если бы ему удалось убедить своих министров действовать с ними заодно. Но последние, будучи владельцами собственности на континенте и принимая во внимание, что положение фаворита весьма непрочно, никогда не соглашались на порабощение своего отечества. Не патриотические, а экономические соображения побуждали владельцев собственности на континенте препятствовать королю в стремлении стать неограниченным правителем страны. Если какой-нибудь город поднимает мятеж или восстание, если в нем вспыхивает междоусобица или он отказывается платить обычные подати, то король располагает двумя средствами привести его к покорности. Первое и более мягкое из них заключается в помещении острова над таким городом и окружающими его землями. Вследствие этого король лишает их благодетельного действия солнца и дождя, так что в непокорной стране начинаются голод и болезни. Смотря по степени преступления, эта карательная мера усиливается метанием сверху больших камней, от которых население может укрыться только в подвалах или в погребах, предоставляя полному разрушению крыши своих жилищ. Но если мятежники продолжают упорствовать, король прибегает ко второму, более радикальному средству. Остров опускается прямо на головы непокорных и сокрушает их вместе с их домами. Однако к этому крайнему средству король прибегает в очень редких случаях и весьма неохотно, да и министры не решаются рекомендовать ему подобное мероприятие, так как оно, с одной стороны, способно внушить к ним народную ненависть, а с другой может причинить большой вред их собственному имуществу, находящемуся на континенте, ибо остров есть владение короля. Кроме того, существует другая, еще более важная причина, почему короли этого государства всегда питали отвращение к столь страшной мере и прибегали к ней только в случае самой крайней необходимости. Если город, осужденный на разрушение, расположен среди высоких скал, а так именно и расположены в большинстве случаев крупные города, вероятно, для предохранения от указанной катастрофы, или если в таком городе существует много колоколен или каменных башен, то внезапное падение острова может повредить его основание или нижнюю поверхность, которая, хотя и состоит, как я уже говорил, из одного цельного алмаза толщиной в 200 ярдов, все же при сильном толчке может расколоться, а при приближении к пламени, расположенных под ней построек, треснуть, как это случается с железными или каменными стенками наших каминов. Все это отлично известно населению, которое, соответственно, соразмеряет свое сопротивление, когда дело касается его свободы и имущества. И король, несмотря на свое крайнее раздражение и твердую решимость стереть в порошок мятежный город, отдает распоряжение опустить остров как можно ниже, под предлогом милостивого отношения к своему народу. На самом же деле из боязни разбить алмазное основание, так как в этом случае, по общему мнению всех философов, магнит не в состоянии будет удержать остров в воздухе, и вся его масса рухнет на землю. Года за три до моего прибытия к лапутянам, когда король совершал полет над своими владениями, произошло необыкновенное событие, которое чуть было не оказалось роковым для этой монархии, по крайней мере, для ее теперешнего строя. Линдолина, второй по величине город в королевстве, был первым удостоившимся посещения его величества. Через три дня по его отъезде горожане, часто жаловавшиеся на большие притеснения, заперли городские ворота, арестовали губернатора и с невероятной быстротой и энергией воздвигли четыре массивные башни по четырем углам города, площадь которого представляет собой правильный четырехугольник, такой же высоты, как и гранитная остроконечная скала, возвышающаяся как раз в центре города. На верхушке каждой башни, так же, как и на верхушке скалы, они утвердили по большому магниту, и на случай крушения их замысла запаслись огромным количеством весьма горючего топлива, надеясь расколоть сильным пламенем алмазное основание острова, если бы проект с магнитами оказался неудачным. Только через 8 месяцев король получил донесение о том, что Линдолина поднял мятеж. Он отдал тогда распоряжение направить остров к городу. Население было исполнено единодушие, запаслось провиантом. Посреди города протекает большая река. Король парил над мятежниками несколько дней, лишая их солнца и дождя. Он велел опустить с острова множество бечевок, но никто и не подумал обратиться к нему с челобитной. Зато во множестве полетели весьма дерзкие требования возместить все причиненные городу несправедливости, вернуть привилегии, предоставить населению право выбора губернатора и тому подобные несуразности. В ответ на это его величество приказал всем островитянам бросать с нижней галереи на город большие камни, но от этого несчастья горожане обереглись, укрывшись со своими пожитками в четырех башнях и других каменных зданиях, а также в погребах. Тогда король, твердо решивший привести к покорности этих гордецов, приказал медленно опустить остров на 40 ярдов от верхушек башен и скалы. Приказание короля было исполнено, однако виновники, приводившие его в исполнение, обнаружили, что спуск совершился гораздо быстрее, чем обыкновенно, и, повернув магнит, только с большим трудом могли удержать остров в неподвижном положении, но заметили, что он все же обнаруживает наклонность к падению. Они немедленно дали знать об этом удивительном явлении и попросили у его величества разрешения поднять остров выше. Король дал согласие, был созван большой совет. И чиновники, ведающие магнитом, получили приказание присутствовать на нем. Один из старейших и опытнейших среди них испросил позволение произвести придуманный им опыт. Он взял прочный шнурок 100 ярдов длины, и когда остров поднялся над городом на такую высоту, что прекратилось действие подмеченной притягательной силы, прикрепил к концу шнурка кусок алмаза, содержавший в себе некоторое количество железной руды, подобно алмазу, составлявшему основание или нижнюю поверхность острова, и стал медленно спускать его с нижней галереи к верхушке одной из башен. Не спустился алмаз и на 4 ярда, как чиновник почувствовал, что камень с такой силой увлекается вниз, что ему едва удалось вытащить его обратно. После этого он сбросил с острова несколько обломков алмаза и заметил, что все они силой были притянуты верхушкой башни. Тот же опыт был проделан по отношению к остальным 3 башням и скале, и результат каждый раз получался одинаковый. Это событие расстроило все планы короля. И, мы не будем останавливаться на подробностях, ему пришлось оставить город в покое. Один из министров уверял меня, что если бы остров опустился над городом так низко, что не мог бы больше подняться, то горожане навсегда лишили бы его возможности передвигаться, убили бы короля и всех его прислужников и совершенно изменили бы образ правления. Основной закон государства запрещает королю и 2 его старшим сыновьям оставлять остров. То же запрещение распространяется и на королеву, пока она не утратит способности к деторождению. По закону 1701 года наследниками бездетной королевы Анны были утверждены курфюрсты немецкого княжества Ганновера. Английские короли могли покидать пределы Великобритании только с согласия парламента. В 1715 году этот закон был отменен, и Георг I, явно предпочитавший свой родной Ганновер Англии, этим часто пользовался.